Безголовый всадник. Ну и сбежал я на север. Надоело на плантации, за здорово живешь горбатить. Когда началась война, надел красные штаны и записался в первый Южно-Каролинский. У нас там служили одни негры. Потом уехал на запад, стал гонять стада. В Техасе черных ковбоев полным-полно. Это здесь на меня пялится. Вашингтон Рид сидел в седле боком, да еще закинув ногу на ногу. Его умная лошадка Пегги шла ходка, но хозяина почти не качала, только прядала ушами, словно внимая рассказу. У Эраста Петровича возникло подозрение, что Рид балует ее своими байками, даже когда рядом нет других слушателей. А случалось мне и добывать золото. Мыл в ручьях, копал в руднике. Сколько через мои руки этой желтой дряни прошло, а ни крупинки не прилипло. Все, карты да кости, будь они прокляты. Я вообще-то парень башковитый, но это сильнее меня. Игра, она... Рид поэтически развел руками. Она как счастье. Или как невиданная красавица, которая одарит тебя одним единственным взглядом, одной улыбкой. И знаешь ведь, что никогда не будет твоей, а все надеешься. На других баб и смотреть не хочешь. Ай, после такой улыбки все остальное зола да пепел. На! Он грустно улыбнулся, доставая трубку, сделанную из кукурузного початка. Всего один раз в жизни сфартило мне по-настоящему. Садился за стол и имел при себе 2 слитка в 150, а когда встал, сгреб в шляпу 3000. В 74-м это было, в Черных горах, в самый разгар золотой лихорадки. Поехал домой, в саванну, где со времен рабства ни разу не был, в белой коляске подкатил, с жемчужиной в галстуке, что твой король, и посватался к лучшей черной девушке во всем штате, некой мисс Флоренс Дюбуа Франклин. Какая красавица, если бы вы только видели. Не ревнуй, Пегги, тебя тогда еще на свете не было.
Он шутливо ткнул лошадь в затылок, та мотнула головой.
«Отказала?» — спросил Фондорин.
Они ехали через бутылочное горло, и он немного отстал, рядом было тесновато.
«Согласилась. Я ведь не такой, как сейчас был. Веселый, красивый, с медалями на груди. Я их потом все в покер проиграл. Поеду, говорю, на запад, присмотрю для нас подходящее ранчо, а потом тебя выпишу. Она говорит, езжай, я буду ждать, сколько понадобится». В первом же городе, не хочу даже вспоминать его название, продул все деньги вместе с коляской, жемчужиной из галстука и самим галстуком. В саванне больше никогда не был и уж вряд ли буду. Надеюсь только, что Флоренс Дюбуа Франклин ждала меня не слишком долго. Он повесил голову, завздыхал, и его лошадь тоже фыркнула, будто почуяла настроение хозяина. «Как вам удается обходиться без стремян и шпор?» Фондорин давно уже обратил внимание на эту странность. «Тоже проиграли?» «С такой умницей, как Пегги, мне без надобности. Я и к уздечке, считай, никогда не прикасаюсь. Моей лошадке довольно сказать, и она сделает». А и даже говорить не надо, сама знает. Не верите? Спорим на доллары, я ей скажу, Пегги, остановись у того камня, и она встанет.
Эраст Петрович засмеялся.
Ну-ка, старушка, наклонился к уху своей серый Рид. Видишь, большой бульник, что похож на голову быка. Остановись-ка там.
Возможно, тут был какой-то трюк. К примеру, он тихонько тронул бок лошади каблуком или еще что-то. Но в указанном месте Пегги остановилась, как вкопанная. Негр обнял ее за шею и поцеловал.
А, только она одна на всем белом свете меня понимает и любит. Я знаете, чего ужасно боюсь? Что помру раньше нее. Кому достанется моя Пегги? Как с ней будут обращаться?
Скалы раздвинулись. За рощей уже начинались земли селестианцев. В этот глухой час над долиной мечты повисла особая, недобрая тишина. Ни шелеста травы, ни журчания воды, ни звука. Лишь перестук копыт. Рид все чаще озирался вокруг. Его лошадка ускорила ход и перешла на неуклюжую развалистую рысцу. Когда на ветке прямо над головой у путников заухал филин, негр схватился за сердце.
— Пегги, стой! — Ух!
Было слышно, как у Рида клацают зубы.
— Знаете что, сэр, давайте вы отвезете им банку сами, а $100 мы поделим пополам. Я же все-таки вытащил ее из салона, так? Не поеду я дальше. Чует мое сердце, добром это не кончится.
Минут 5, а то и 10 ушло на то, чтобы уговорить его ехать дальше. Но близ кукурузного поля, когда на небо выползла большая черная туча, Рид снова затрясся.
«Вы как хотите, а я поворачиваю. Вот вам мешок, забирайте все деньги себе, мне не надо».
И сколько Фондорин ни бился, сдвинуть его с места не смог. Хорошо в голову пришла спасительная идея. «Послушайте, Рид, а у вас игральные карты при себе есть?»
«Карт нет, кости есть. Вам зачем?»
Вашингтон уже не в первый раз попытался разжать пальцы Раста Петровича, не отпускавшие уздечку его лошади.
«Да пустите вы!
Сыграем. Если выиграете, можете возвращаться в Сплитстоун. Голову селестианцам отвезу я, а $100 будут ваши».
Вош шумно сглотнул. «Вы дьявол! Хуже безголового! Ну, как бросать кости в темноте?
Вы же знаете, у меня фонарик». Минуту спустя двинулись дальше. Стаканчик и костяные кубики Раст Петрович положил в карман, решив, что еще пригодятся. До въезда в долину Рид все время болтал, а теперь будто воды в рот набрал. Если и шевелил губами, то беззвучно. Похоже, читал молитвы или, может, заклинания, но дезертировать больше не пытался. Это означало бы нарушить слово игрока. Даже если поставил собственную душу и проиграл, долг платежом красен.
Ворота селестианской крепости были нараспашку. Навстречу Риду, ехавшему впереди, бросились все 7 старейшин.
«Что ты так долго?» — закричал Морони. — Скоро уже рассвет! Привез!
Тут он заметил Фондорина и смешался. — Не обращайте на меня внимания! — жестом показал Раст Петрович, спешился и остался в стороне. Старейшины переглянулись.
— Так оно даже лучше! — сказал Разис. — Безбожник может пригодиться!
Апостол нетерпеливо шагнул к негру.
— Вот твои деньги! Показывай!
— Сами любуйтесь!
Рид осторожно спустил мешок на землю, взял купюры и, не глядя, сунул за пазуху, после чего отвернулся. Даже в тусклом свете факелов было видно, как трясутся у него губы. На банку с ее жутким содержимым Фондорин смотреть не стал, хорошенького понемногу. Гораздо больше его интересовала реакция селестианцев. Она и Раста Петровича не разочаровала. Морони развязал мешок, вынул стеклянный сосуд и вскрикнул. Звон разбитого стекла, плеск, что-то тяжелое покатилось по земле. Старейшины отскочили в сторону. В зловещей тишине раздался тоскливый голос Воша.
— Уронили башку расколотого камня, идиоты! Ну, будет вам теперь. — Вождь, ты знаешь... «Я ни при чем! Я, наоборот, привез то, что ты ищешь!»
Апостол взял себя в руки.
Спокойно. Банку все равно пришлось бы разбить. Дайте какую-нибудь тряпку. И принесите во что положить? Корзину, что ли? Нет! В часовне есть серебряное блюдо. Так будет почтительней.
Кто-то со всех ног побежал за ворота, кто-то поднял и стал вытирать голову. Остальные запели псалом.
«Эй, черный, за сколько возьмешься отнести голову к Змеиному каньону?» — вкрадчиво спросил Разис. «Хочешь 300... Нет, 500 долларов золотом, а?»
Рид тронул лошадь. Та с неожиданной резвостью прыгнула с места и отбежала шагов на 20.
«Эш, какие хитрые!» — крикнул он с безопасного расстояния. «А если безголовый меня признает? Я ведь там один черный был, когда его вешали. Хоть и в сторонке стоял, а все равно не соглашусь за все золото мира. Вам надо? Вы и несите». «Тысяча!»
— отчаянно воззвали старейшины, но Рид вместо ответа отъехал еще на 10 шагов и почти растворился во мраке. Ираст Петрович заколебался. Нечасто можно заработать 1000 долларов золотом столь необременительным образом, всего лишь совершить небольшую прогулку, правда, не самой аппетитной ношей. Но допустимо ли наживаться на страхе суеверных людей? Вероятно, благородный муж этого бы не сделал. Но тут ему пришла в голову идея получше. Сам Конфуций вряд ли нашел бы в ней что-нибудь предосудительное. «Господа, если вы накроете этот предмет какой-нибудь салфеткой, я могу отнести его к Змеиному каньону. Денег мне не нужно, но услуга за услугу. Утром я отправляюсь в экспедицию против бандитов. Мне понадобится солидная посси, люди, хорошо владеющие оружием. Если бы вы выдали мне человек 15-20...»
«Нас 28 взрослых мужчин!» — вскричал Разис. «Все пойдем!»
Другой поддержал его.
«Можно взять и мальчишек. Кому больше 15, им это пойдет на пользу. Тогда наберется почти 40 всадников».
«И можно будет одним выстрелом уложить 2 зайцев», — подумал Фандорин. «Даже 3. Спасти девушку, изгнать из долины разбойников, да еще и наладить отношения между соседями. Полковник Стар будет доволен». Но единодушия между старейшинами не было.
«Так ничего не выйдет», —
сказал отец молодого человека, погубленного призраком.
«Расколотый камень к безбожнику не явится. Да еще озлится. А расплачиваться придется нам».
Конец спору положил сам Мароний.
«Мафусаил прав. Негоже нам, людям веры, прибегать к помощи безбожника. Прав и негр. Нам надо, мы и отнесем».
Перечить апостолу никто не осмелился. Решение было принято.
«Но кто из нас сделает это?» — спросил Разис.
И все со страхом посмотрели на голову, лежащую на большом серебряном блюде, края которого зловеще поблескивали в отсветах пламени кровавыми бликами.
«Я...» — коротко сказал Мароний и перекрестился. — Кто ж еще?
Ираст Петрович посмотрел на него с уважением. Видно, не зря селестианцы признали этого сердобольного коротышку апостолом и ушли с ним из обжитых мест за 3-9 земель. Так и должен поступать настоящий вождь.
— Если я не вернусь!
— Мароний изо всех сил старался говорить твердо.
— Кормила... «Примешь ты, Разис, а вы, братья, поклянитесь слушаться его, как слушались меня!»
Остальные смотрели на него с благоговением и лишь низко поклонились в знак повиновения. Все вместе они дошли до небольшой дубравы, за которой пристроилось поле, обрывавшееся каньоном. С противоположной его стороны громоздились скалы, но их вершины терялись в сером полумраке. Рассвет еще не наступил, но был близок.
«Вон оно, сухое дерево!» —
показал Ошингтон Рид. В шагах в 300 чернел какой-то силуэт. Там, очевидно, и находился край каньона. Бледный и торжественный Мароний стоял на вытяжке, держа перед собою блюдо, на котором темнела оторванная голова. «Будто приветственная депутация с караваем», — подумал Фандорин. «Только солонки не хватает. Главное, молитв не читать, не поминать имени Христова», — инструктировал апостол Рид. «Не то он сгинет, не забрав головы, и на завтра придется все сызнова. Донесете, положите прямо под деревом и дуйте назад. Можно бегом от ничего. Ах да, не забудьте сказать, брали не мы, но мы возвращаем». Мароний рукой отстранил советчика. «Братья, ружье! Если что, без боя я не дамся!» Ему подали старинный мушкетон с раструбом на конце дула, и апостол загнал в ствол огромную серебряную пулю. Руки у него ходили ходуном. Фандорин лишний раз признал справедливость Максимы, гласящей: «Истинная храбрость не бесстрашие, а сопротивление страху». «Не надо ружья!» — возмолился Уош. «Только хуже будет!» Но апостол его не слушал.
«Сейчас не молитесь!» — сказал он братьям на прощание. «После помолитесь!»
И пошел в одиночку через поле. Стелящийся над травой туман поднялся ему сначала до колен, потом до пояса, и казалось, будто он переходит вброд молочную реку.
«А, половину прошел», — сказал Рид. «Еще 5 минут, и все».
«А-а-а-а!»
— вскинулся один из старейшин, показывая куда-то в сторону. «Вон он! Вон! Вон!»
Все разом обернулись. Раздался общий судорожный вздох.
Сбоку, из темноты, куда отступала ночь, вынесся черный всадник в развивающемся плаще. Он был на могучем пятнистом коне, сам неестественно огромен, и над широченными плечами ничего. Пустота!
Даже Фандорину от такого зрелища стало не по себе. Селестианцы же с воплями и стонами бросились на утек. Рядом с Эрастом Петровичем остался лишь Вашингтон Рид.
«Бросай! Голову бросай!» — заорал он Маронию. «Бросай, не то пропадешь!»
Апостол обернулся, то ли на крик, то ли на топот копыт, увидел скачущего прямо на него призрака и замер.
«Не стой! Кинь блюдо и беги!» —
надрывался Ош. Апостол метнулся было назад, но безголовый уже отрезал ему путь к дубраве. Тогда Мароний побежал вперед, но блюдо по-прежнему держал перед собой. Про мушкетон серебряной пули он, должно быть, забыл. Эраст Петрович бросился к лошади и рванул из чехла винтовку. Негр повис у него на руках.
«Вы что, с ума сошли?»
Да и не было уже времени целиться. Мароний добежал до дерева, опередив безголового всего на несколько мгновений, обернулся, поднял над головой блюдо, но не выдержал страшного зрелища, попятился назад, качнулся и вместе со своей ношей опрокинулся в пропасть. Фандорин и Рид вскрикнули. У кромки каньона жуткий всадник поднял чубарого коня на дыбы и развернулся. Мелькнул черной тенью вдоль обрыва, растворился в тумане.
«За головой поскакал», — пролепетал Рид. «А если б вы в него пальнули? Конец нам!»
Эраст Петрович оттолкнул его, побежал вперед к дереву. Из-за края гор заструился розоватый свет. Туман рассеивался прямо на глазах. Но недра каньона еще были окутаны мраком. Фандорин, нагнувшись, долго вглядывался в темноту, но тело несчастного Мароня так и не разглядел.
лишь где-то далеко внизу шумела быстрая вода. Вож стоял поодаль. Подойти к дереву не осмеливался.
Что вы скажете про эти следы? — спросил у него Ираст Петрович, показывая на отчетливые отпечатки подков.
Осторожно приблизившись и для верности поплевав через плечо, негр сказал: — гвозди с четырехугольными шляпками. Так подковывали коней воины племени Лакота. Пойдемте отсюда, а?
Разве индейцы подковывали своих лошадей? — удивился Фандорин. Впрочем, старожилу лучше знать. Следы подков вели вдоль каньона, но на камнях пропали. Если б рядом находился Мелвин Скотт, он, наверное, смог бы продолжить поиск, но от Уоша Рида проку было мало. Он тащился сзади на своей Пегги и все уговаривал поворачивать во свояси. В конце концов, пришлось сдаться. Теперь апостолом стал Разис, а с ним иметь дело проще, чем с Маронием, — говорил Раст Петрович, когда они подъезжали к открытым нараспашку воротам. — Нужно будет извлечь из пропасти тело и, конечно, голову, если ее не унес поток. Завтра на рассвете мы повторим эксперимент. Я сам этим займусь, а до того днем наведаюсь к черным платкам. Селестианцы мне помогут. Присоединяйтесь и вы к нам. Опытный помощник мне не помешает. Заплачу, как мистеру Скотту, по тройной такси. $15 в сутки.
— Идет, — легко согласился Рид.
По мере того, как поднималось солнце, а расстояние до Змеиного каньона увеличивалось, он все больше веселел.
— Куда это они все поддевались? Под кровать с перепугу попрятались.
Без зуба улыбнулся Уош. Действительно, во дворе крепости не было ни души. Двери домов открыты, там и сям разбросаны самые неожиданные предметы, которые обычно на землю не кладут. Детский чепчик, шляпа с конической тульей, кастрюля, потертый молитвенник. Голосов не слышно, но из коровников неслось протяжное, недоуменное мычание.
«Сбежали!» — ахнул Рид, спрыгивая с лошади и бросаясь в первый же дом.
Минуту спустя он высунулся из окна.
Все побросали и дали дёру. Ну, безголовый, вот это да! Целую деревню мормонов расшугал.
Они обошли весь поселок и повсюду обнаружили следы поспешного бегства. Чадили непогашенные печи, где-то на плите шипело выкипевшее молоко. В одном из домов по комнате летал пух от вспоротой перины. Вероятно, в ней было спрятано что-то ценное.
«Кому ж достанется все это добро?» — крутил головой Ош.
Вид брошенных жилищ напугал его, и то сказать, зрелище было тягостное.
«Наверное, никому», — сам себе ответил чернокожий. «После такого страшного дела навряд ли кто захочет тут жить. И нам бы с вами надо уносить ноги по добру, по здорову. Знаете что, сэр? Ну, у вас с вашими $15, я передумал. Сотня у меня есть, на партию другую хватит. Ноги моей в Дримвелле больше не будет».
Отпускать Рида было ни в коем случае нельзя. Теперь, после внезапного дезертирства селестианцев, у Фандорина каждый помощник был на вес золота, особенно умеющий обращаться с оружием.
«Так говорите, у вас есть $100?» Ираст Петрович потянул из кармана стаканчик с костями.